Добрый вечер. Мы с вами начинаем новый цикл занятий по книге Раби Хаим Моше Люцата «Дерех Хашем». Открываем новую страницу. С чего все начинается? Давайте сделаем маленькое вступление к тому, о чем мы собираемся с вами говорить. К тому, о чем мы собираемся тут говорить. Человек, живя в этом мире, он хочет знать, где он живет. Не всяком сомнении, первый вопрос и основной, который человек спрашивает самого себя, для чего я живу? В чем цель моей жизни? Предположим, что ему удается узнать. Предположим, что он получил ответ на этот вопрос. И тогда встает следующий вопрос. А как достичь эту цель? И первую и вторую часть мы с вами уже разобрали на предыдущих занятиях по книге «Мсилат Йешарим». Великая книга «Мсилат Йешарим» Рамхаля, она начинается с постановки вопроса о сути, о смысле человеческой жизни. И вся книга посвящена, как достичь эту цель. Но мы ощущаем, что внутри души человека есть еще много дополнительных вопросов. Человек просто хочет знать, где он живет. Как устроен тот мир, в котором он живет. Есть Творец, есть творение, есть мир вокруг. Как все это соотносится друг с другом? Из чего все это состоит? Есть некая загадка во всей этой жизни. Во всем творении. Во всем многообразии. Человек смотрит вокруг себя, он просто не понимает, не может составить все вместе, собрать в единое целое эту колоссальную жизнь вокруг нас. И он ищет ответы на вопросы, которые у него постоянно поднимаются. Мы с вами начнем изучение книги. Книга называется «Дерех Хашем», которая призвана дать все ответы на те общие вопросы, которые мы с вами упомянули. Это книга, которая описывает всю нашу реальность с момента его творения и до момента того, что конкретно Творец хочет от самого творения, которое он сотворил. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к изучению этой книги, мы сделаем с вами небольшое введение. Так как предыдущую книгу, которую мы изучали, книгу «Мсилат Йешарим», она отвечала на вопрос о смысле жизни и показывала, как прийти к осуществлению цели человеческой жизни. И все вместе это мы называли одним словом «мусар», еврейская этика. В отличие от этого, книга «Дерех Хашем», она занимается тем, что принято у нас называть еврейское мировоззрение, «ашкафа». Это две основы, которые каждый еврей должен знать. Он должен знать «ашкафу», мировоззрение, и должен знать мусар, этику. Он должен знать, где мы живем, из чего мир состоит. Должен знать цель. Должен понимать абстрактную идею существования человека в этом мире. Это мировоззрение. И он должен знать тут же, как жить в этом мире конкретно. Это помогает ему уже книги по еврейской этике. Мы будем заниматься мировоззрением. Поэтому мы попробуем чуть-чуть углубиться в это понятие. И уже сразу скажу, что книга, которую мы собираемся изучать, это не как все книги. В ней находятся практически все составляющие части еврейского мировоззрения. И мы, в принципе, начинаем изучать нечто грандиозное, которое, может быть, человек и не думал, беря эту очень тонкую книгу в руки – что он сейчас познакомится с еврейским мировоззрением такой в единой своей видении, в единой форме, в целостности. Откуда идет еврейское мировоззрение? Что это такое? Что это такое? Мы знаем о том, что все еврейское исходит из Торы. Тору устную получил Моше Рабейну на горе Синай. И впоследствии он также и записал для нас Тору письменную. И вот из Торы, письменной и из Торы устной исходят все знания, которые есть у нас. Как правило, когда говорят про Тору, особенно Тору устную, то в первую очередь мы имеем в виду, что Тора от слова «гора-а» – инструкция. Она дает нам ясную инструкцию, как жить. Или другими словами, она дает нам в конечном итоге конкретные рекомендации. Мы их как называем мицвот, или по-другому книга «Шулхан Арух». Настольная книга, как себя вести. Это делай, это не делай в нашей повседневной жизни. Да. То, что касается деяний человека. Но подобный взгляд, он очень ограниченный. Оказывается, что Тора не только дает нам точную инструкцию, что делать в нашей жизни. Я вам скажу вещи совершенно страшные. Более того, она дает нам инструкцию, что чувствовать. Но что еще более пугает? Какие мысли иметь? О чем думать? Человек состоит, как известно, из тела, чувств и разума. У него есть три этажа. Тора не ограничивается конкретной инструкцией о том, что нам в мире материальном, телесном, тело наше должно осуществлять определенные действия и определенные действия от определенных действий избегать. Чего-то нельзя и чего-то надо бежать. Это недостаточно. Есть еще область ощущений. То есть мы называем их человеческий характер, человеческие чувства. Их тоже, оказывается, нужно контролировать. Согласно чему? Согласно эталону, который мы находим в Торе. До этого мы еще с этим всеми с вами познакомились. То, что касается конкретных деяний человека. Для нас из Торы исходит Шулхан Арух, который дает нам точную инструкцию. Все книги по Мусару объясняют нам, что надо чувствовать. И вот приходит нам еще целая область познания еврейское, которое называется еврейское мировоззрение, которое говорит нам о том, как по-еврейски думать. То есть можно думать не по-еврейски. Как правило, так мы и думаем. Но оказывается, что Тора не оставила это как просто хефкер называется, что хочу, то и думаю. Она дала очень четкие, ясные границы. До этого это еврейское, отсюда и дальше это не еврейское. То есть первое, что нужно понять, о том, что еврейское мировоззрение, которое охватит весь мир во всех его проявлениях, во всех его связях, все, что есть в мире, на все надо оценить, все надо понять, как оно устроено. Это все описывается еврейским мировоззрением. Оно часть. Это мировоззрение, оно часть Торы устной. Мы ее так получили от наших мудрецов, она передавалась от поколения в поколение, пока на каком-то этапе ее записали. Каждый мудрец, который записывал, сейчас мы дальше узнаем, записывал ее в соответствии с потребностью времени или в качестве методы изложений и так далее. Когда мы говорим о том, что идеи человека, они тоже делятся на еврейские и нееврейские. Мы саму эту идею мы в самом в такой крайне яркой форме находим у Рамбама. Рамбам в этом смысле он дошел до ада каце, до границы. И очень ясно и четко изложил нам, что человек... Он не только должен быть окружен обязанностями еврейскими в области действия, в области эмоций, но и в области мыслей в первую очередь. И это найдем во всех книгах Рамбама. И до такой степени, что Алахот деот, Те самые мнения, которые есть у человека, он их поместил в книгу по Галахе. Если мы откроем Мишне Тора, то там мы находим вещи удивительные, которые мы не найдем ни у Рифа, ни у Роша, ни у других как бы, столпов еврейской Галахи, еврейского законности. Они там не приводят деот, не приводят мнения, идеи, мировоззрения. В отличие от них, Рамбан, он включает это в книгу по законам еврейским, по Галахе, до такой степени. И тогда он идет, делает еще дополнительный шаг он делает. Говорит Рамбам, что если еврей нарушает один из 613 законов, как мы его оцениваем? Он еврей, он нехорошо, он нарушитель, он негодник, но при этом кто он? Еврей. Не совсем угодный еврей, но еврей. И вот выделяет Рамбам 13 принципов, идей, на которых строится весь иудаизм. И говорит, что если человек он не принимает хотя бы одну из этих 13, он выводит себя из понятия еврей. Он уже не относится с точки зрения идеи, он не относится просто к евреям. Он сам себя вывел из этой области. И его есть имена, есть понятие минут, есть понятие апикорсус, есть уровни, чего, что человек не принимает. Не принимает веру в Творца, не принимает веру в пророков или что-то другое. Это уже есть уровни. Но факт тому, что даже одно из них, человек полностью выводит себя из еврейской области. Он не считается, по Рамбаму он не считает себя евреем. Когда мы говорим о мировоззрении еврейском, о понимании того, во что в конечном итоге, что является основой веры еврейской, то, как правило, нам помог в этом Рамбам очень сильно. Чем? Он определил нам эти 13 принципов. Я надеюсь, что каждый из них, каждый из вас знаком с этим. Но и так как мы начинаем, стараемся это делать более фундаментально. Я чуть-чуть напомню всем, напомню это. И о каких 13 принципах речь идет? Чтобы было проще, начнем с Рабби Йосефа Альба, великого еврейского мудреца, который жил после Рамбама, и который на первый взгляд оспаривал подход Рамбама по поводу формулирования этих 13 принципов. И он сформулировал всего лишь навсего 3 принципа, 3 основы, на которых строится все еврейское. Первое – это реальность Творца. Второе – это получение Торы на горе Синай. И третье – это понятие в мире управления мира Творцом, наказанием и вознаграждением. И вот на этих 3 столпах, на 3-х это снова строится все еврейское мировоззрение. И тут уж точно кто-то, не принимая одну из 3, просто нет ничего еврейского. Нет еврейского понимания мира. Что сделал Рабби Йосеф Альба? На самом деле он просто прошелся внимательно по 13 принципам и разбил их на 3 части. И мы сейчас попробуем сказать 13 принципов, очень бегло, естественно, не входя в подробности, но, по крайней мере, чтобы у нас была какая-то основа, на чем, чтобы было понятно, о чем речь идет, когда мы говорим о еврейском мировоззрении. Ведь в конечном итоге евреи, когда он говорит, я еврей, и я... Во что-то он верит, во что-то он... Есть какие-то основы мысли под всем еврейским. Так вот, основы эти нам установил Рамбам. Что он установил? Он сказал так. Первая основа, которая есть, это наша вера в Творца. Есть Творец в этом мире, который сотворил этот мир. Благодаря ему этот мир существует каждую секунду. Если бы не было желания Творца, то мир бы не существовал даже одну секунду. Второй принцип – это его единство. О том, что он один единственный источник, единый Творец. Да, идея монотеизма. И от этой единой силы исходит все остальное колоссальное многообразие, которое есть в этом мире. Второе. Третье. Это о том, что Творец нематериален. Невозможно, у него нет никакого свойства материи вообще. То есть, эно гуф, и он не тело, и нет, и нельзя его представить. То есть нет гвулот, нету границ, никакого образа нету у него. Четвертое, сказано, он первый, и он последний. Имеется в виду, что Творец находится вне времени. Пятое, о том, что нужно в молитве обращаться к Творцу, и только Творцу, и никакой любой другой силе. Это формулировка запрета идолопоклонства. Это первые пять составляющих, которые вместе Рав Йоси Ваблу включил в одну единственную, это реальность Творца. Теперь, если у нас есть хоть какое-то отклонение от этого, кто-то представляет Творца как ограниченное понятие, как имеющее, есть возможность его представить и так далее, это уже выходит за рамки еврейского мировоззрения. Это первая группа, первый столб, на котором все строится. Второй – это Тора Мисинай. Тору мы получили на горе Синай. Что это означает конкретно? Это шестой принцип о том, что все, что мы получили, все, что сказано пророком, и все, что дошло до наших дней – это истина. То через пророка, пророки наши проверены, проверены в своем поколении, они бы зарекомендовали себя как пророки, все, что из них исходит, это истина. Седьмое о том, что пророчество Моше Рабейну, это было истинное пророчество, от него мы получили Тору, и оно принципиально отличалось от пророчеств всех других пророков. Восьмой принцип – Тора, которая находится сейчас в наших руках, это та Тора, которую получил Моше Рабейну на горе Синай, и в ней нет никаких изменений. Потому что если в них есть какое-то изменение, все, о чем мы говорим, оно просто бессмысленно. Мы не обладаем документом Всевышнего. Девятый принцип. Тора не будет изменена. То есть, никогда не придет какой-то пророк и скажет нам, то эту Тору мы отменяем, и сейчас верна другая Тора. Как вы понимаете, намек на то, что никогда не придет другой пророк и скажет о том, что хорошо, ребята, до этого вы были, вы избранные, а теперь мы избранные. Да, вы ждете Машиаха, я Машиах. И так далее. Это все исключено этим принципом десятым, девятым. Все, что я сейчас перечислил, это Рав Йоси Ваблу включил в принцип Тора Мисинай. И третий принцип Рав Йоси Ваблу о том, что Творец управляет этим миром посредством наказания и посредством вознаграждения. Из чего это состоит по Рамбаму? Это состоит из того, что десятый принцип. Творец знает дела всех людей, все их мысли, все открыто перед Творцом. То есть, все деяния человека открыты. Одиннадцатый принцип. Он воздает добром для тех, которые выполняют его повеления и наказывают те, которые эти повеления нарушают. То есть, принцип Сахар Ваоныш. Двенадцатый принцип – это вера в приход Машиаха. И тринадцатый принцип – это вера в воскрешение из мертвых. Почему Рамбам включил это? Это вещь очень-очень непростая. И естественно, что каждый принцип надо изучать, чтобы глубоко понять, почему это является основой принципом. И почему человек, который не принимает один из этих 13 принципов, он вывел себя из Кляль Исраэль, из народа Израиля. Впоследствии мы упомянем. Книга Дерех Ашем, она охватывает все 13 принципов. А это, может быть, не будет в такой явной форме, как тут сформулировано. Но мы увидим, что если мы, если человек, он внимательно прослушает учебу книги Дерех Ашем, то он охватит все мировоззрение евреев. От первого принципа до 13-го. Все включено, все находится в книге Дерех Ашем. Итак, мы чуть-чуть расширили наше понимание, но оно для нас, я надеюсь, было совершенно необходимо, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело. Человек хочет понять, где он живет. Он хочет понять, что еврейское, что не еврейское. Тора, она дает нам и знание о том, что такое еврейское мировоззрение. Как по-еврейски понимать мир. Это первое, что мы хотели сказать. Может быть, тут очень к месту чуть-чуть расширить это и в двух словах сказать, чем отличается подобный взгляд на то, что принято во всем мире. Обратите внимание, что я все время пользуюсь термином мировоззрения. Хотя о подобных вопросах в мире принято говорить философия. А у нас как-то избегает этого слова. Почему? Потому что еврейское мировоззрение принципиально отличается от того, что принято в мире. Подобные вопросы обсуждаются мудрецами народа всего мира. Ни в всяком сомнении, во всей остроте, во всей глубине. Но в чем принципиальная и колоссальная разница? Каков источник этих мыслей? Откуда все начинается? У нас так говорят. Если мысль, она приходит и имеет корень из Синайского откровения, это называется Тора. А если корень исходит из величия человеческого разума, то это называется философия. Другими словами, есть принципиальная разница между Торой и философией. Философия – это предмет человеческой мысли. Великий предмет. В всяком сомнении, кто знаком с философией, он, безусловно, поражен величием человеческой мысли. До чего только не додумались. Но это предмет исследования человека. В отличие от этого, точка отсчета, с чего все начинается в Торе, это сама Тора. И только уже на основе Торы человек строит философию. А не наоборот. То есть, человеческий разум, он, с одной стороны, как мы говорили, осматривает весь мир и анализирует его, и приходит к каким-то выводам, называет это философией. В отличие от этого, мудрец еврейский, он учит Тору, и из нее выводит то, что условно мы можем назвать философией. В этом смысле это можно назвать философией, если хотите, но если мы можем попутать, потому что во всем мире не это имеет в виду философию. Философия – это продукт человеческого разума. А так как у нас это не является продуктом человеческого разума, то мы это лучше не будем называть философией. Это мировоззрение. Снова только повторим. Это мировоззрение, она берет за основу Тору, Тору письменную, Тору устную, и на основе ее она выводит свое мировоззрение. Простой вопрос, откуда Рамбам взял 13 принципов? До него были эти 13 принципов? Они были? Они не были сформулированы. Но они находятся у нас по всей Торе. Если человек с размахом мыслей и способностями, как Рамбам, он проанализирует всю Тору и захочет ее формализировать и вытащить оттуда основы идеологические, на которых все строится, ни в всяком сомнении, он придет к этим 13 принципам. Исходит все от самой Торы. От самой Торы. То есть, еще раз только подведем итог. Это итог очень-очень важный для понимания, чем мы собираемся заниматься. Разница между мировоззрением и философией, она огромная, принципиальна. Источник философских идей, человеческий разум, исследующий и анализирующий явления с целью понять их истинную природу. Философия и разум – высший судья. Источник же мысли и Торы – это божественное откровение. Назначение человеческого разума состоит в осмысливании откровения, выводе из него практических выводов, как жить человеку на земле в соответствии с волей Творца. Поэтому ни Рамхаль, и Рамхаль, и другие еврейские мудрецы не придумали и не изобрели мысли, которые находятся в их книгах. Вообще нет. Они лишь придали умопостигаемую форму той мудрости, которую в сжатом виде еврейский народ получил на Синае во время дарования Торы. И величие мудреца не в том, что он придумывает идеи и концепции, а в том, что он раскрывает своему и последующим поколениям знания, которые уже содержатся, ведущие от Синае традиции. Это очень важная составляющая, очень важный взгляд на правильный еврейский взгляд на весь мир. Мы сильно отличаемся. Сильно отличаемся. Теперь. Отсюда мы заодно и понимаем о том, что порядок восприятия мира у нас он совершенно другой. Если у человека, мыслителя из народов мира, все начинается, как мы сказали, с разума его, с осмысливания мира, то порядок у еврея он другой. У нас вначале нужно осмыслить и понять Тору хорошо до конца, понять все ее принципы. Ну и скажете, ну хорошо, так вы учите заранее, все уже готовенькое, все верно. Но только просто принцип методологический познания у нас другой. Мы вначале учим Тору, крепко и ясно в ней разбираемся. И только после этого начинаем входить в ее анализ. И об этом еще дальше будем говорить, и мы увидим, как сам Рамхаль об этом говорит. То есть мы не оставляем это на слепую веру. Вовсе нет. А критика – это вещь очень важная. Копаться, анализировать, исследовать. Тора даже нас обязывает, как мы сейчас увидим. Но только порядок у нас совершенно другой. Вначале мы учим Тору, а потом начинаем уже разбираться во всем мире. А почему это так, а не по-другому? Почему так? На первый взгляд, это очень разочаровывает. Но наоборот, мы как привыкли. Человек это звучит гордо. Человек додумался до всего. Человек все может достичь и постичь, и понять. И мы готовы слушать еврейскую мудрость. Да? Ну, и столько времени, сколько она исходит из источника человеческого разума. О, оттуда она исходит. Это очень-очень важно. Это прельстит нам. Нам приятно это. Нам хорошо слышится подобное. И когда мы слышим, что это нет, это исходит только из Торы, исходит, и только после этого начинает. Как-то у нас какое-то неприятное ощущение есть. Может быть, не у всех, но, по-видимому, закрадывается в нашу душу. Как так? Почему мы не полагаемся на человеческий разум? И действительно, почему мы не полагаемся на человеческий разум? Почему мы должны вначале, как всегда говорят, сначала иди в Ишиву, сначала пойми, что там написано в Гмаре, сначала разберись хорошенько во всех книгах еврейских, и только после этого иди учи философию. Но если ты начнешь философию, ты неизбежно во всем запутаешься. И ничего не поймешь. И тем более и Тору не поймешь. Давайте вначале поймем, почему не полагаемся на человеческий разум. Ну, мне кажется, что если только мы задумаемся, попробуем чуть-чуть в этот вопрос войти, то давайте посмотрим на продукт человеческого разума. Давайте откроем книгу по философии и посмотрим, что там написано. Что вам сказать, если вы видите, мы уже находимся так к концу. Есть те, которые проделали колоссальную работу, собрали продукты человеческой мысли за все предыдущие века. У вас получится очень интересное собрание. Человек до чего только не додумался. Есть самые различные взгляды на этот мир. Какими глазами мы будем смотреть на этот мир? Да? Глазами реализма, глазами субъективного человека. Есть всякие разные подходы, совершенно разные в философские. Есть понятие монизм, есть понятие дуализм, есть пантеизм, есть экзистенциализм и так далее. Есть огромное количество взглядов, откройте их, десятки. Ну, теперь я хочу спросить вас, ну, а какие верные? А что есть истина? Ну, я посмотрю, как на полусумасшедшего, какая вам разница, что истина? Смотрите, это продукт человеческой мысли, смотрите, какой полет... Колёт, какая глубина? Да, у нас нам указали, есть так можно посмотреть, так указать, так. Значит, Но мы люди... Кто такой еврей? Что, еврей кто был первый? Авраам. Его, он был какой-то дотошный такой. Он все время спрашивал один вопрос. Он немногим интересовался. Он сказал одно единственное. Что такое истина? Ему такую философию, такую, он говорит, это истина. Ну, я не знаю. Не знаю. Почему не знаю? Это же философская методика. Да, понятие сафек, сомнение. Да, не знаю, но мне кажется, что это так. Он не принимал все это. Он чего искал? Он сказал ясную, четкую, четкий ответ. Это истина или нет? И когда мы всматриваемся в этот продукт человеческой мысли, мы видим о том, что эта мысль убежала в самые разные стороны. Она очень глубоко построила целые схемы понимания мира. Но каждая из них, оно верно, только как-то по-своему, только со своей точки зрения. Какая из них верная? Мы не знаем. Мы не знаем. Поэтому сразу сказать о том, что можно полагаться на человеческую мысль, чтобы прийти к истине, очень-очень тяжело. Но вы думаете, что это только на этом все ограничивается, все гораздо сложнее. Сколько раз было в человеческой истории, когда очередное открытие приводило людей к полному восторгу? Новая мысль. То ли в области науки, то ли в области экономики, то ли в области социологии или общественных отношений. Поражали людей, захватывали их души, и все шли за этим, как стадо, за новой идеей. В тот момент, скажите мне, не казалось ли это нам абсолютно истинным, наконец-то открыли, как положено. И так на протяжении всех веков. Наконец-то поняли, наконец-то человек разобрался. Когда была вершина революции и установление социализма, коммунизма в Советском Союзе, большинство людей верой и правдой всему этому верили. Им казалось, что вот-вот, наконец-то, человечество нашло идеал свой. Наконец-то мы нашли, как правильно построить человеческое общество и так далее. Сколько идей было в научном области, в области науки, где казалось бы, что вот мы уже открыли, и уже никто с этим не спорит и вообще не оспаривает. Вообще. Ньютон открыл законы свои, и после этого все просто хлопали в ладоши. И в голову никого не проходило. Ньютон все описал весь мир. Проблема была единственная. Траектория Меркурия, она чуть-чуть не соответствовала его формулам. Ну, немного, не сильно. Пока не пришла теория Эйнштейна, которая это объяснила. И вообще, которая перевернула все наши представления об этом мире. Но в момент после Ньютона, когда его теория была принята, все хлопали в ладоши и были уверены абсолютно, что это истинно и верно. И так во всех областях. Человек, который ищет истину в этом мире, и не просто абсолютную, которая верна в его поколении, а истину на все поколения, на веки вечные, ему тяжело полагаться на человеческий разум изначально, чтобы не заблудиться в этом мире. И вообще, человек, он все время дает себе большой кредит, что он все понимает, все ясно, все понятно. Ощущение человека, его разум, ему кажется, что дает ему четкий, ясный критерий всего, что есть в мире. Так ли это или нет? А ну скажите мне, как сейчас все спокойно, спокойно сейчас тут? У нас в комнате спокойно? Вы движетесь, ничего есть? Что, движетесь, нет? Нет. Вовсе нет. Все сидят спокойно. Все сидят спокойно. Это что нам... Вот это спокойствие. Кто нам... Человеческое ощущение, какое восприятие мира какое. Что, ни всяком сомнении, в мир находит... Я нахожусь в комнате в полном покое. Еще раз почувствуем. Не трясет. Все, полный покой. Это что нам дает? Ощущение внутреннее, чувство. Да? А что разум, который исследует этот мир, что нам скажет? Ложь. Не так, а что? Мы движемся? Как движемся? Вообще еще как движемся? А Земля движется вокруг своей оси. Вся Земля вместе движется вокруг Солнца. И все, Солнце движется. Мы в таком необыкновенно сложном движении находимся. Мы просто не ощущаем это. Совершенно другое дело. Есть несоответствие между ощущением мира и тем миром, который он есть на самом деле. Мир плоский или круглый? А? Какой он?
Ощущаем,
что плоский, а на самом деле он такой, как круглый. Несоответствие. Но я вам скажу, сейчас что-то поглубже, чтобы понято. Человек находится в в мире, где у него есть только 5 органов чувств, чтобы обнаружить, что есть в этом мире. Есть глаза, уши и так далее. Мы все прекрасно знаем, что возможности этих 5 приборов, они очень ограничены. Очень ограничены. Глаза наши видят только в очень узком спектре видимого излучения электромагнитного. Наши уши тоже. Если хотим померить температуру. Можно пальчиком, конечно, в кипяток. Но как-то не... Нам-то со сколько? Ну, от минус 5 до 5. Ну, сколько там можем померить непосредственно? Что нам приходится делать? Для человека он существо любопытное, ищущее. Что он хочет знать? Он хочет знать, а что вне пределах достигаемости моих приборов. Вот, например, померить температуру кипения не могу. Но интересно знать, сколько температура кипения. Да? Теперь что он придумал? Термометр. То есть, он это не прямое, а посредственное измерение. У меня не пальчиком, а пусть термометр кипятится. Я тогда на основании того, как он там реагирует, я уже могу почитать эту температуру. Я плохо вижу, так я себе дострою еще бинокли, дострою себе какие-то микроскопы, телескопы и так далее. Более того, я хочу расширить вообще вне пределах моих. И тогда что? Оказывается, что есть то, что вообще человек не подозревает, что существует в мире. Есть рентгеновское излучение, есть радиоволны и так далее. Исследование мира в этой области показало, что мир вообще гораздо глубже и богаче, чем мы даже предполагаем, могли предполагать. И вот интересная вещь. Человек исследует этот мир. Он исследует этот мир. Он раздвигает границы своих возможностей. Он придумывает новые методики, новые приборы и так далее, и так далее. И вот ученые говорят интересную вещь. Разум человека, он инерционен. Если он, например, что-либо понимает в области, к тому, что он привык. Например, весь мир, который мы воспринимаем 5 органами чувств. Человек привыкает к тому, как этот мир должен выглядеть. И он вырабатывает так называемый здравый смысл восприятия этого мира. И когда он видит, приемлемо, неприемлемо, логично, нелогично, у него есть какие-то здравый смысл в голове укладывается согласно тому, что он воспринял. Что происходит, когда человек хочет исследовать мир вне его? Что он делает? Он неизбежно переносит все свои привычные понятия здравого смысла на мир, который находится вне его. Ха-ха. Экстраполирует, называется. И что тогда? И тогда вдруг выясняется о том, что истинная картина мира вне человека, она настолько нелогична, она настолько вообще не соответствует прямому здравому смыслу человека, что вообще практически ничего нельзя не понять. Как только мы выходим за границы привычного нам, то есть идем к теории относительности Эйнштейна в макромире, или уходим в мир квантовой механики микромира, то мы увидим о том, что здравый смысл он не является хорошим проводником понимания этих миров вообще. Вообще. До такой степени, что те, кто открыли это, они долгое время вообще были на грани, вообще, можно ли вообще понять и осознать подобную вещь. И те, которые чуть-чуть знакомы с современной теорией, струнной теорией понимания мира, они точно так же находятся практически на то ли сумасшедшие, то ли еще не сумасшедшие, то ли вообще ничего не понимают. Скорее всего, они ничего не понимают. Что мы видим из этого? Мы видим о том, что человек, он ограничен в своих рамках и разума. Не всяком сомнении, он вызывает удивление. Человек способен то, что вообще находится вне его рамок. Но тем не менее, этот разум, и только ученые истинные, которые этим занимаются, они знают, насколько этот разум может его подвести, увести его в другое место. У него мнение предвзятое. Я могу привести еще много-много причин, почему мы не можем полагаться на наш разум, на наш здравый смысл. Почему исследование этого мира мы не будем начинать с моего я, с разума. Мы неизбежно запутаемся, неизбежно все у нас в голове перемешается. А когда в голове все перемешано, что вам скажу, сказать? Ничего нельзя быть понято. Ничего. ничего. И тогда с этим человек придет в Тору, и он будет там строить свой иудаизм. Почему? А мне так кажется. И мы уже таких доморощенных философов находим практически, я знаю, там каждую неделю какие-то новые статьи появляются. Человек тоже имеет какой-то тоже что-то понимает. Это все не еврейский подход. А отсюда мы еще больше понимаем, насколько важно вот это еврейское мировоззрение построить на прочной, ясной базе. Когда нам прояснится все до конца, прояснится все четко, ясно, все основы, на которых строится еврейское понимание мира, после этого мы сможем быть и философами, в кавычках, и анализируя все это, и критиковать, и критически осмысливать, и что угодно, что угодно. Пожалуйста. Но мы уже не собьемся с пути. Мы уже не будем, не в голове уже у нас не будет все перевернуто. И это тот путь, который нам указывают. То есть вначале у нас и первое – это понять, разобраться, что передали нам мудрецы. Называется каббала, передача. И только после этого мы занимаемся то, что называется мехкар, исследованием. И мы увидим о том, что во всех еврейских книгах, которые обсуждали эту тему, то ли это был Рав Саадия Гаон, который написал одну из самых первых книг по еврейскому мировоззрению, называется «Эмунот ва-деот», «Вера и мировоззрение». Да. Он пишет об этом в явной форме. Рабейну Бахия в книге «Ховат а-Левавот» точно так же он описывает, он наоборот, он считает о том, что исследование разума в области Торы, то есть, условно говоря, некая даже критика обязывается самой Торой. Самой Торой. Он видит в этом мицву. Ведь как сказано у нас, «Ваядата айом вашивота левавеха», «Ваядата познай Творца», наоборот, исследуй все, что есть. Но только это исследование, оно идет по порядку. Оно идет вначале, как мы сказали, знай Тору, а после этого исследуй ее внимательнейшим образом. Точно так же Рамбам в своей книге «Мурэ Невахим» и в других книгах он точно так же отстаивает эту позицию порядка, что зачем должно идти. И когда есть такой порядок, то в не всяком сомнении, просто чтобы, я не знаю, если это интересно, мы, например, находим у Рамбама много цитат из Аристотеля. И это была одна из причин, что было огромное сопротивление Рамбаму, который цитирует его. В то время как Рамбам, он не сдвинулся ни на йоту с еврейских позиций. Единственное, что, когда он видел, что Аристотель ту же самую основу еврейскую формулировал в более точной форме, как ему казалось, то он цитировал от источника, который ему понравился в качестве формулировки, но не более того. То есть он ничего не формулировал, что хоть чуть-чуть оно противоречит еврейскому мировоззрению. В этом смысле это как некий такой гиюр был сделан мыслям Аристотеля. И многие путаются в этом, полагают о том, что видите, вот, видите, Рамбам полагался на Аристотеля. Вовсе нет. Рамбам были четкие, ясные все основы еврейского мировоззрения. Единственное, что, так как он занимался и обращался, спорил с людьми, которые заблудились и пошли за философами, то он, наоборот, показывал им, что да, в философии Аристотеля оно согласно еврейскому мировоззрению, а что нет. Он совершенно не боялся этого. Заодно еще очень важно заметить, что в отличие от философии, где принцип философский подвергать сомнению любое положение, с точки зрения еврейского не стоит. У нас все наоборот. Если мы находим у философов софек, сомнение, как принцип, который наоборот двигает познание, то у нас полная противоположность двигает познание. Что? Абсолютная ясность и уверенность в том, что мы говорим. Потому что если у нас нет этой ясности и уверенности, не на чем строить все наше мировоззрение. Потому что мировоззрение строится на очень ясной картине, на очень ясных основах. Они не подвергаются никаким даже малейшим сомнениям. Итак, мы говорим, что мы сейчас будем с вами разбирать все еврейское мировоззрение. Как мы сказали, откуда оно идет? Оно идет у нас из Торы, где оно изложено. Все, как мы сказали, все 13 принципов исходят из самой Торы. Где конкретно более оно изложено? Оно изложено как в Торе письменной. Но в основном, часть не галактическая, не связанная с законом, описана в то, что называется Мидраш, и то, что называется Агада. Агада – это часть Талмуда, в которой не содержится непосредственных указаний, как решать проблемы законности еврейской. Называется Агада. И есть Мидраш. Я знаю, что многие очень любят читать сказки еврейские. Называется Мидраш. Когда-то перевели книгу на Мидрашим называется, на русский язык. Как я это увидел, схватился за голову, говорю, все, это конец. На этом конец чуть ли не для русского язычного наступил конец понимания иудаизма. Мидраш и Агада – это одна из самых запутанных и непонятных частей еврейских источников. Одно из самых запутанных. Все там, это машалим, все образные какие-то сравнения, метафоры. Что-то вещи непонятное, вообще непонятно. Чтобы разобраться в этом, надо вообще очень глубоко разбираться во всем еврейском. И вот там, в этих мидрашах, и в этих агадот, и мы находим источники еврейского мировоззрения. Там они находятся. Где они еще находятся? Они находятся в части скрытой Торы, которая называется у нас как Каббала. Так как у нас уже, видите, раньше об этом и говорили с таким почтением и страхом, и даже не упоминали это слово, ну, в наше время уже Каббала превратился в каббализм, и уже практически каждый, все, включая детей и собак, уже разбираются в Каббале, то уже можно смело говорить, да, в Каббале у нас находится не в той, естественно, не в той, которую они учат, а в той, которая на самом деле имеется. Там действительно находятся основы, из которых мы выводим наше еврейское мировоззрение. Теперь, подобное мировоззрение мы часто встречаем, что есть споры мудрецов. Есть споры мудрецов. Обратите внимание на очень важную мысль. Аллаха, она четко, ясно изложена. Есть книги, где четко сказано, это можно, это нельзя и так далее. Есть Шулхан Арух. Есть многие говорят, смотрите, нет Шулхана Руха для деот, для мировоззрения. Из этого не делает вывод. Но если так, значит, в принципе, тут такая плюрализм. Можно так думать, можно так думать. Не так и не так. А как? Вот так. Как, оказывается, есть Шулхан Арух и в деот, как мы уже с этого начали, это основа. Здесь очень должно быть, а еврейское мировоззрение должно быть ясное, четкое, оно сформулировано, оно. Единственное, что точно так же, как и в Галахе, мы видим иногда встречаются споры мудрецов. Причем эти споры где находятся? Вовсе не из того, что исходит из Торы. То, что исходит из Торы, нет никаких споров. А где споры мудрецов? Что сами мудрецы установили? Там и есть споры. Один понимает так, другой понимает так. То, что Творец дал им установить. Там и споры. Точно так же есть споры не в основах, не в принципах. На Юд Гимал и Карим, на эти 13 принципов Рамбама никто из мудрецов не оспаривает. Но с другой вы скажете, а как не оспаривают? Есть оспаривают. Ну что оспаривают? Рав Йосеф Альба только оспаривал, что есть 3. Это редукция. Он свел это на вместо 13 есть 3. Другие оспаривают, что все 613 заповеди, они главные. Нельзя выделять главные второстепенные. Но никто не противоречит тому, что это действительно с точки в области деот, эти основные, в области мировоззрения, это основные мысли. Но с Рамбамой до наших дней нет одного мудреца, который бы это оспаривал. Это основа основ. А где же есть споры мудрецов? В вещах второстепенных, которые они не касаются основ. Знаете, иногда вы видели, как здание стоит. Есть там внутри железобетон. Есть, на этом строится все здание. А вокруг этого есть штукатурка. Так вот, в штукатурке есть много споров. А в железобетоне никаких. То есть здание еврейского мировоззрения, оно стоит прочно, крепко, без споров. А вот вокруг этого много есть вопросов дополнительных, которые не влияют принципиально на основы еврейского мировоззрения. Там есть много споров. Но и они, как у нас сказано, элю в элю диврей элоким хаим. И то, и другое, это все слова Творца, это верно, и это верно. Мы уже разбирали по это подобные понятия. Более того, по еврейским принципам мы не боимся вообще споров мудрецов. Наоборот, как известно, в споре проясняется истина. Наоборот, очень хорошо. А того, что есть споры, наоборот, с точки зрения еврейской, это вещь очень важная и наоборот, желаемая. Почему? Потому что если не будут оспаривать, не будут нападать, не будут бороться с новыми идеями, то проникнут в новые неверные идеи в еврейский лагерь. Чтобы это не произошло, то есть постоянный отпор мудрецов всем новым идеям. Наоборот, и тогда проверяется новая идея, она жизнеспособна, да или нет. Это то, что касается споров мудрецов. И заодно мы увидим о том, что, как правило, когда мы видим этот спор, мы всегда будем смотреть, что объединяет мнение этих двух мудрецов, а не то, что эти мнения разъединяют. Итак, мы с вами коснулись очень-очень важной темы. Давайте только подведем итог. Хочу вам приблизительно интересный пример провести. Не пример, а как бы образное описание, понимание, что такое еврейское мировоззрение. Из книги Рава Эфрати он очень интересно приводит, подводит итог нашим мыслям, которые мы говорили. Человек, когда он всматривается в этот мир, то он смотрит на них глазами. Но, как мы сказали, глаза не все видят. Тогда он берет что? Он берет бинокль, он берет какие-то линзы. Теперь, в зависимости от этих линз, от бинокля, если поставим бинокль так, то мир приблизится. Перевернем бинокль, мир удалится. То есть, как мы будем воспринимать мир согласно того прибора, который мы имеем? Теперь, естественно, что мы можем увеличить эту мощность и построить то ли телескоп, то ли микроскоп. Глаза наши какие они? Слабые. На что мы будем полагаться? На то, что глаза видят, или на то, что микроскоп-телескоп видит? Микроскоп-телескоп, он дает нам истинную картину. Верно, глаза они слабенькие. То есть получается, что мы должны полагаться на что? На тот прибор, посредством которого мы видим. Вот он у нас называется, на языке Торы называется ашкафа. Ашкафа. Интересно о том, что машкефет, бинокль, приборы и ашкафа на языке Торы – это одно и то же слово. Это очень, так сказать, тут хорошо обыграно это. Но это очень четко и ясно объясняет нам о том, что Тора и еврейское мировоззрение – это тот самый бинокль, через которого мы смотрим на этот мир. И мы должны полагаться не через наше слабое зрение, имеется в виду наш слабый человеческий разум, а полагаться на тот прибор, и мировоззрение, которое мы держим в руках и через него видим весь мир. Вот это и есть еврейское мировоззрение. Это вещь принципиальная. И до такой степени, что если мы видим через этот прибор то, что нам казалось черным, а там смотрим белое. Смотрим белое, а через прибор черное. Что нужно, чему надо верить? Тому, что этот прибор показывает. Как написано в Торе? До такой степени, что если на правое вам мудрецы скажут левое, на левое правое, надо верить им. Говорят, мой разум где? А я говорю, я ничего не понимаю. Мы должны успокоиться и сказать о том, что вы понимаете, не всяком сомнении, но только в том ограниченном мире, где вы живете. А если мы чуть-чуть поглубже и с претензией на абсолютную истинность, то нужно доверять еврейскому мировоззрению и мудрецам, которые это нам мудрецы, эту мудрость, они перед нами ее передают. Это в двух словах о том, чем мы будем заниматься, мировоззрение. И вот мы с вами дошли и непосредственно уже до самой книги. Дерех Ашем, Рамхаля. Это книга уникальная. Уникальная. Об этом говорили все наши мудрецы. В чем ее уникальность? Как правило, когда мы говорим о еврейском мировоззрении и перечисляем все книги, есть много книг по еврейскому мировоззрению, они делятся на две категории. Одна категория – это книги, которые были написаны для того, чтобы дать отпор чужим мнениям, открыть глаза людям заблудшим и так далее. Это первое. Второй вид книг – это мировоззрение, которое заранее написано, да, металлургически очень верно, от начала до конца, нет, начало, вывод и так далее, построено очень стройную пирамиду, которая описывает все вместе взятое. Так вот, все книги, которые у нас, как правило, есть, то ли книги Эмунот ве-Деот Рав Саадия Гаона, то ли книга, одна известная, Кузари, Рав Йуда Леви, то ли книги Рамбама. Они все написаны как ответ на потребности той эпохи, где они жили. Там были проблемы. В качестве примера Мурен Невухим. Мурен Невухим Рамбама, как называется Мурен Невухим? Учитель, путеводитель для заблудших. В его поколении были заблудшие. Что ему пришлось сделать? Написать для них путеводитель, чтобы они не блудили. Поэтому многие вопросы еврейского мировоззрения у него, они методологически они не поставлены в правильном порядке. Они разбросаны по всей книге. Иногда многие вопросы принципиальные. В книге Кузари они написаны, как между прочим, где-то в конце. В отличие от всех этих книг, книга Адер Хашем, это первая книга, которая первая и практически единственная, которая описывает методически один за другим все еврейское мировоззрение от начала и до конца. От начала и до конца. Невероятно. И это книгой, которая принята во всем еврейском мире. То ли учениками Гаона из Вильна, то ли учениками Бешта в одинаковой степени. Эти все книги, эта книга является основой еврейского мировоззрения. Она изучается во всех кругах, является настольной книгой для любого еврея. И величие ее состоит в том, что все, что там написано, написано в совершенно удивительном виде. Зраташем, вы познакомитесь с этим. Я помню свое личное впечатление. Когда я начал ее изучать, то я был просто поражен, как она построена по структуре своей, когда все исходит из одного корня. В принципе, от одного предложения исходит вся реальность наша. Сколько гениальности он выводит из... Каждый раз мы видим, как из этого выходит это, из этого выходит это. Что шель одно из другого выходит. Пока из одной мысли, в принципе, каким образом вся наша реальность, и человек, и отношение человека с миром, все вопросы. Все получает ответ только из одной мысли. Вещь совершенно невероятная. Становится, кто учил эту книгу, он просто он, невероятно, взгляд его необыкновенно на все это дело. Кроме этого, мы знаем о том, что эта книга написана в полной полноте. Все там, на своем месте, точно, каждое слово, нельзя ее сдвинуть. Как мы сказали, там же находятся все 13 принципов. Внутри вложены уже. То есть она охватывает все еврейское мировоззрение. Не часть, а все. Она написана от общего к частному. Мы с этой темой еще на следующем занятии гораздо глубже познакомимся. От нас потребуется массу абстрактного мышления, чтобы понять, что такое общее, что такое частное. Но книга вся написана общими правилами. И что это такое, мы тоже об этом поговорим. И дополнительно важно сказать, что все, что описывается в этой книге, это правила вечные, неменяемые. То есть это на все поколения. Все, что мы будем с вами учить, это основа еврейская в прошлом, в настоящем, в будущем. Это не меняется. Не меняется. Все это основа. Все это основа. Заодно еще маленькое замечание. Книга написана на иврите, на лашон ха-кодеш. В отличие от всех книг, которые были написаны на арабском языке, для того, чтобы поняли люди его поколения. Снова по какой причине? Потому что они что писали? Для заблудших в его поколении. В отличие от этого, Рамхаль изначально писал книгу по еврейскому мировоззрению. А ее нельзя писать другим языком, кроме языком самой Торы. Поэтому и у нас, заранее предупреждаю, ждут нас большие трудности в переводе Рамхаля. Большие трудности. Мы часто будем прибегать к источнику, будем обращаться к тексту на иврите. Я знаю, что это затрудняет прослушивание, но тем не менее нам придется это делать, потому что там каждое слово на вес золота. И нельзя это перевести. Ну, мы с вами, к сожалению, уже закончили наше время. Не все успели. Зрат Ашем, в следующий раз два слова, может быть, скажем только о самом Рамхале. Мы не успели это сделать. И перейдем к первой части вступлений, очень важному, к книге Дерех Хашем. Ну, а пока всего доброго. Привет из Иерусалима.